Сказки южных морей. Взгляните на географическую карту мира, на огромный район Тихого океана ниже Северного тропика. Вы увидите слева мощный массив материка Австралии, чуть выше над ним вытянутый остров Новая Гвинея, а на восток и на север от них бесконечную россыпь островов и островков, многие из которых так малы, что обозначены точками, и почти вокруг каждого из них цепочки рифов. Это и есть Океания, острова южных морей. Сияющие под тропическим солнцем лагуны с прозрачной бирюзовой водой, отмытые до блеска песчаные отмели, к ним почти вплотную подступают кокосовые пальмы, гигантские волны накатывают на рифовые площадки и, разбиваясь, стихают у берега. На таких островах гул моря слышен всегда. Сквозь ряды пальм видятся деревенские постройки, дымок вьется в воздухе, и лодки лежат на отмелях. Дальше, в глубине, начинается тропический лес, в котором прячутся ухоженные огороды и посадки тара, бананов и батата. А еще дальше поднимаются горы, покрытые густой растительностью. За редким исключением, острова Океании с незапамятных времен заселены человеком. Когда это произошло, откуда пришли люди на острова, как удалось им преодолеть тысячемильные морские пространства и обнаружить в океане кусочки земли. Все это загадки, которые наука пытается разгадать вот уже не одно столетие. Существует немало разных теорий, гипотез, идут споры. Скажем о главном. Заселение Австралии и Океании шло из районов Юго-Восточной Азии. Начавшись, видимо, около 40 тысяч лет назад, оно происходило несколькими волнами, и Океания осваивалась человеком постепенно. В результате сложились четыре главных области, которые в наше время известны под своими названиями. Австралия, материк с прилегающими островами, Меланезия, черные острова, объединяющие множество архипелагов и отдельных островов Западной Океании. На карте они образуют громадную дугу, как бы обрамляющую с востока австралийский материк. Микронезия, мелкие острова, представляющие цепочку множества островков и архипелагов в северо-западной части Океании. Полинезия – многочисленные острова, широко раскинувшиеся внутри гигантского треугольника с вершинами Гавайи на севере, Новая Зеландия на дальнем юге, архипелаг Туамоту на восточном конце региона. У обитателей каждой из этих областей своя история, свое происхождение, свой долгий путь развития. И внутри каждой области у народов и племен немало различий. Дробность языков, обычаев, культуры – характернейшая особенность Океании, но столь же характерны объединяющие черты в хозяйственной жизни, в быту и культуре, в жизни общественной. До недавнего времени коренное население Австралии и Океании жило в каменном веке, не зная металла. Орудия и все предметы делались из камня, обломков раковин, дерева. Гончарство было известно не везде. Утварь изготовлялась в основном из дерева, бамбука, высушенных тыкв, скорлупы кокосовых орехов. Повсюду была распространена земляная печь, а огонь добывали трением и старались поддерживать его постоянно. Ткачество оставалось неизвестным, и материал для одежды, которая была самой элементарной, изготовляли из луба, волокон и листьев. Простыми и примитивными были и жилища. Хозяйство народов Океании сосредотачивалось главным образом на земледелии и промысле в океане. Охотились только на некоторых островах, где водилась дичь. Землю возделывали вручную, предварительно вырубая, выкорчевывая и выжигая участки леса. У австралийцев и земледелия еще не было. Они добывали пищу собирательством. В общественной жизни господствовали разные формы общинно-родового строя. Одни народы жили полностью в условиях доклассового общества, без политической власти, у других началось классовое расслоение и появлялись признаки государства. Войны, межплеменные конфликты, охота за головами, кровная месть были обычными явлениями в жизни народа в Океании. Простой и даже примитивной кажется нам эта жизнь обитателей Океании, но тем более удивительно, что в таких условиях они сумели достичь в определенных областях культуры подлинного совершенства. Полинезийцы и микронезийцы были великими мореплавателями, они прекрасно ориентировались в безбрежном океане, читали звездное небо, строили лодки с исключительными мореходными качествами. Вообще островитяне умели извлекать из окружающей их тропической природы максимум возможностей. Например, кокосовая пальма использовалась ими вся до последнего листа на разные необходимые нужды. Они превосходно знали море с его богатствами и секретами. Они были и настоящими художниками. Орудия труда, охоты, войны, предметы, предназначавшиеся для обрядов, деревянные скульптуры, различные знаки власти, орнамент на домах, на теле людей, на одежде, многочисленные украшения были настоящими произведениями искусства, отличались богатством фантазии, тонкостью отделки, изяществом. А пляски, музыка, песни – пантомимы океаницы. На островах высоко ценилось ораторское искусство, и культура слова была обязательной частью общественного быта. Сказка – неотъемлемая часть всей жизни австралийцев и океаницев, и понять по-настоящему ее можно, лишь зная эту жизнь. Сказки все до одной погружены в реальный мир. В них преобладает стихия моря. Герои живут на островах, строят лодки, уходят в плавание, ловят рыбу, охотятся на дюгоней, бродят во время отлива по рифовой площадке, собирают моллюсков и креветок, борются с волнами, купаются в лагунах. И заметьте, что персонажи уходят не в подземный мир, как мы привыкли, читая сказки других народов, а в мир подводный. У людей, живущих морем, повышенный интерес к небу. Сказки о солнце, луне, звездах откликаются на этот интерес. Сказка изображает фантастические места обычно по образу и подобию мест обыкновенных. В океанистских сказках в таких местах оказываются знакомые огородные растения, только необычного цвета, знакомые птицы и животные, только наделенные необычными свойствами. В австралийских сказках постоянно говорится об охоте, действуют звери и птицы, которые обитают только в Австралии. Важную роль в событиях, описываемых в сказках, играют бумеранги, священные предметы, чуринги, а также каррабори, священные танцы. Словом, сказка как бы следует за самой жизнью, но при этом все время с нею не совпадает, расходится, противоречит ей. иначе и быть не может. Сказка создает свой собственный мир, в котором происходит все не так, как в жизни. Действуют совсем другие персонажи, которые обладают свойствами, простым обычным людям недоступными. Совершаются события, какие трудно себе представить. Самое невероятное оказывается вполне возможным. Во всем этом и заключается великая правда сказки. Сделать невозможное возможным, показать, как добро, вооруженное необычайной силой, побеждает зло, объяснить по-своему, как возник мир и все живое в нем. Объяснительное начало, по-научному этиологическое, особенно сильно дает себя знать в австралийских сказках. Как возникли Солнце, Луна, Млечный Путь, отдельные созвездия, откуда взялись окружающие острова, утесы причудливой формы, странные нагромождения камней, каким образом у животных, птиц появились одним им свойственные черты и повадки, откуда люди, племена со множеством языков и обычаев, как добыли они огонь, получили в руки оружие, священные предметы. Объяснение всему этому, которое мы находим в сказках, совершенно фантастические, никак с реальными природными процессами не связанные. Но они вовсе не являются простой игрой воображения, за ними стоят сложившиеся в целостную систему и исторически объяснимые представления первобытного коллектива об окружающем мире. Систему эту принято называть мифологией. И эпоху мифологических представлений пережили в свое время все народы Земли. В австралийской мифологии важное место занимают первые люди, мифические предки племен и родов, великие творцы, демиурги, обладавшие особенной силой и необыкновенными возможностями. В науке их принято называть культурными героями. Все, что они делали, происходило впервые. Их чудесными действиями создавался мир. Нередко они давали жизнь каким-то предметам, сами превращаясь в них. Превращение происходит в ходе борьбы, споров, состязаний между персонажами. Иногда они результат ошибок. Часто превращение – следствие беды. Так сестры, спасаясь от преследователей, поднимаются в небо, плеяды и созвездия Ориона. Чудовище уносит женщину, которая становится каменной глыбой, как появился утес Нимбува. Любящие супруги, разлученные наводнением, превращаются в черную утку и кокоду. Превращение бывает в наказание за причиненное зло или за нарушение принятых норм поведения, ящерица, которая пришла ниоткуда. Различные свойства животных тоже имеют своими причинами какие-то поступки их предков. Так кенгуру получила свою замечательную сумку для детеныша в награду за доброе дело. Аист и ворон рассорились навсегда, потому что нечестно вели себя по отношению друг к другу. Тем самым в сказках не только объясняются различные явления, но и даются моральные оценки, выражается нравственный кодекс людей, обман, вероломство, эгоизм не доводят до добра, платиться за них приходится всем и правым, и виноватым. Сказка, как змеи и черепахи обменялись головами. Австралийская мифология относит необыкновенные события, благодаря которым сложился теперешний мир, к так называемым временам сновидения. Тогда все было не так, как теперь. И самое главное, может быть, не было людей, таких, как теперь, с их внешним видом, образом жизни, орудиями. Вместо них землю населяли животные и птицы, но тоже не такие, как теперь, потому что они одновременно были людьми. Эти странные существа, животные люди, и были предками и создателями ныне живущих. Это тотемические предки. Нельзя понять австралийские сказки без объяснения того, что наука называет тотемизмом. Аборигены верили, что племя, род, которому они принадлежат, обязаны происхождением предку-тотему, в роли которого может выступать для одних один, для других другой вид животного, растения, птицы и насекомого. Каждая группа называет себя по имени такого предка. Люди кенгуру, ворона, аиста, морской звезды. Отсюда становится понятным начало некоторых сказок, когда животные и деревья были людьми. В давно прошедшие времена жила в лесной стороне женщина-какаду. Когда кенгуру и собака были людьми, это все тотемные предки из времен сновидений. Но для австралийских аборигенов они не были лишь прошлым, но продолжали оказывать свое воздействие на их теперешнюю жизнь. Связь с предками осуществлялась через специальные обряды, через священные предметы, пляски, а также через рассказы, которые мы по привычке называем сказками, но которые на самом деле правильнее называть мифами. От сказок они отличаются тем, что в сознании аборигенов выступают как исторические повествования и тем, что наглядно объясняют происхождение мира, а также тем, что помогают устанавливать нормальные взаимоотношения с предками. В отличие от просто сказок, мифы не рассказывались каждый день. Среди них были священные, которые окружались тайной и могли исполняться лишь в особых случаях, предназначенные не для всех. Юноши знакомились с мифами племени в момент, когда над ними совершался обряд посвящения, то есть когда они становились полноправными членами племени. Но по мере того, как менялась жизнь и слабела вера во времена сновидений и в чудесные превращения, мифы могли постепенно превращаться в сказки, где тоже все было правдой, но уже в ином смысле.